«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Массовая бойня в Орландо, штат Флорида. Убийство около 50 ни в чем не повинных людей вновь поставило вопрос о угрозе радикального исламизма даже в Соединенных Штатах и даже в разгар президентских праймериз. Об этом мы говорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии Владимир Сухой, наш коллега, журналист, в свое время глава курпункта Первого канала США. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям канву событий.
Ну, канва довольно печальная, трагическая. Вот где-то к часу ночи в ночной клуб «Пульс» в Орландо пришел человек, которого там, в принципе, знали. Он посещал довольно часто этот клуб. Вот. Многие его знали, здоровались. Вот. После 2 часов ночи он уже совсем по-другому зашел в этот клуб, вооруженный. Вот. Это такая винтовка «Зиг Зауэр». «Зауэр» – автоматическая, полуавтоматическая винтовка AR-15. Это компания совместная, американо-швейцаро-германская компания, делает такие современные винтовки и пистолеты. Она очень печально известна уже в Америке, вот, поскольку с помощью этой винтовки была стрельба в Сан-Бернандино в Калифорнии, и в Сэнди Хоук, в школе Сэнди Хоук, это штат Коннектикут. Вот. И начал методически расстреливать людей. Это в основном были гомосексуальные геи, да, гомосексуальный клуб, довольно известный в Орландо. Начал расстреливать, примерно это длилось, ну, была паника, естественно, около часа, прибыла полиция, начался процесс переговоров, который длился около 3,5 часов, якобы.
Вы расскажите, как в Америке принято в таких случаях поступать?
Это есть специальные так называемые переговорщики, люди, которые пытаются разговаривать с этими людьми различными способами. Ну, есть определенные приемы, есть много фильмов американских о том, как это делается. Иногда это получается, иногда не получается. Наверное, была надежда, что получится, потому что он, в принципе, разговаривал. Он отпускал каких-то людей, он там выдвигал какие-то требования поначалу. Потом начал от всего отказываться, говорить только «нет». Вот, и через 3,5 часа состоялся штурм. Во время штурма он был убит. В результате 49 человек погибли. Вот, в том числе и он, всего 50, да, где-то более 70 ранены в разной степени, есть тяжело раненые. Вот, пока не ясно, эту винтовку, ее можно переделать. Она полуавтоматическая, но она может стрелять автоматически и может стрелять очередями. Неизвестно до конца, переделал он, потому что многие свидетели говорят, что звучали очереди, так что скорее она была автоматической. Ну вот такое событие, которое Барак Обама, да и до него многие называли это homegrown terrorism, то есть терроризм, взращенный в недрах семьи, в семье, то есть совершаемый из оружия, которое легально приобретено. Вот. Этот Амар Матин, он был афганского происхождения, ни в чем не был замечен, на учете не стоял. Вот, следствие против него не велось каким-то домашним насилием. В домашнем насилии не был замечен. Поэтому он мог купить тонну таких винтовок и таких пистолетов и, в общем-то, совершить это кровавое дело. Это самый кровавый акт, ну, после 9-11, но 9-11 это не была стрельба, да, по сути говоря, да, вот.
С нами на связь вышел наш коллега с вами, Александр Герасимов. Когда-то мы все вместе работали еще на Первом канале. Александр сейчас живет в тех краях. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Какие настроения сейчас царят в американском обществе? Вам слово, Александр.
Ну, знаете, судя по тому, что происходит на американском телевидении, на американских радиостанциях, и то, что я вижу в своем небольшом американском городе Генсе, где я сейчас живу, Америка пытается понять, что происходит, с одной стороны. И с другой стороны, постоянно рефреном звучит мысль о том, что нет, ребят, нас не запугать. Люди помогают друг другу как могут. Моя жена сейчас, она психолог, она сейчас волонтером поехала в Орландо, там сформирована достаточно большая группа психологов для помощи тем, кому удалось избежать смерти в этом клубе, и родственникам погибших в клубе. Она говорит, что несколько церквей сейчас предоставили свои помещения для организации таких передвижных пунктов психологической помощи, и люди приходят в эти церкви, приносят воду, приносят какую-то еду, предлагают свои услуги, готовы выполнять любую работу, чтобы как-то облегчить состояние пострадавших. У нас здесь Гейнсвилл — это относительно небольшой университетский город, и из среди 80 тысяч студентов почти половина студенты иностранные. Здесь очень много представителей Азии, представителей исламских стран. Но сейчас лето, каникулы начинаются. Но несмотря на это, вчера вечером к зданию мэрии пришло около 1000, наверное, человек, может быть, немного больше. Принесли цветы, как это водится, свечи. И состоялся такой импровизированный митинг. Впрочем, такие митинги сейчас проходят практически по всем городам Соединенных Штатов. И люди говорили, конечно, разное, но лейтмотив всех выступлений был «нас не запугать». Вообще, надо сказать, Флорида же достаточно такой противоречивый штат. С одной стороны, это штат очень республиканский. Здесь республиканцы всегда побеждали и на губернаторских выборах, и на выборах в местные законодательные органы. И, как водится во всех республиканских штатах, достаточно суровое отношение и к исламу, и к выходцам из других стран. Но, с другой стороны, вот тот же наш город вполне себе толерантно относится ко всякого рода проявлениям инакости. Ну, я не знаю, в страшно консервативном штате, вот в нашем городе ЛГБТ-сообщество чувствует себя вполне комфортно и два раза даже в год проводят какие-то свои карнавалы. Ну, то есть живут люди, как живут, никому друг другу не мешает. И вот на этом митинге, собрании, как угодно это можно назвать, люди говорили, что мы все люди, и вот давайте, ребята, будем помогать друг другу, и кто во что верит, и кто какой там личной жизни живет, никакого отношения к действительности не имеет. Но вот какая-то такая, знаете, атмосфера консолидации людей друг вокруг друга.
А вы, Александр, лично, вы сторонник свободной продажи оружия?
Я вообще в этом смысле человек ангажированный. Я охотник и спортсмен еще. К тому же я стрелял. Есть такой вид спорта, называется спортинг. Это стрельба по тарелкам. Я очень люблю оружие, и у меня достаточно много в России его. И, ну, понятно, что оно... Если бы это оружие не продавалось, я бы не смог получать это удовольствие. С другой стороны, конечно, надо ужесточить проверки. Вот в этом смысле Россия, конечно, может являться примером, потому что я не помню, как называются эти органы при полиции, которые контролируют оборот оружия, они портят жизнь владельцам оружия своими проверками, своими домоганиями, своими вызовами и прочее. Но, с другой стороны, я понимаю, что это очень правильно, потому что оружие — вещь такая серьезная, относиться к нему надо серьезно. И доверять его только адекватным людям. Вот что бы там ни говорили, а этот парень, который устроил бойню, он, конечно, психически нездоров.
Я знаю, что у вас время ограничено, тогда еще такой вопрос, я уж сбил со счета, были ли во Флориде праймерис. Как вы думаете, в чьих интересах сейчас вот ситуация предвыборная, в интересах Трампа или Хиллари Клинтон?
Это тема номер два сейчас после расстрела на средствах массовой информации. И каждый из этих ребят пытается выжать свои преференции. Клинтон утверждает, что вот я говорила, надо ужесточить законодательство по отношению к оружию, запретить автоматическое оружие и прочее. А Трамп говорит, ну, я же вас предупреждал, вот они, выходцы из Афганистана, вот она, иммиграция. Хоть этот парень и родился в Нью-Йорке, но родители его афганцы. Поэтому событие, которое, кровавое событие, которое произошло недавно, оно, в общем, будет все полоскаться, я думаю, что несколько месяцев, и каждый из участников предвыборной гонки попытается выжать из него по максимуму в свою сторону.
Большое спасибо Александру. Ну, как видите, профессионал остается профессионалом, журналист журналистом, несмотря на, может быть, кратковременный отдых, который Александр для себя сейчас выбрал. Но, тем не менее, приятно слышать знакомый голос. Как вы считаете, Владимир, в интересах Трампа вот сейчас этот, к сожалению, или, может быть, Хиллари тоже, может быть?
Я думаю, сейчас Трамп все-таки своими заявлениями еще больше разозлит многих американцев, потому что первое, что он сказал, да, действительно, что надо наконец-то воплотить в жизнь то, что я сказал, не пускать мусульман вообще в Америку, а те, которые есть, их проверять, их всех переписать, их контролировать, вот, они должны быть у нас под пятой, под замком, как говорится, да, я думаю, что это все-таки такого рода заявления, хотя они пользуются определенной популярностью, естественно, они не дадут дополнительных очков Трампу, потому что именно эти заявления давали ему очень отрицательные результаты во время предвыборной кампании. И хотя он получил свои голоса как бы достаточно, да, для избрания на съезде, но это ему портило жизнь и составляло головную боль. У Хиллари позиция как бы действительно как бы демократическая партия, и Хиллари и Обама не раз предлагали запретить самые опасные виды вооружений, автоматическое вооружение, оружие большой убойной силы. Вот, и, конечно, демократическая партия не может предложить, да, вообще как бы запретить продажу оружия, потому что это все-таки, да, право дано американцам, американской конституции, билем о правах, и все говорят, в Америке стреляют люди, а не оружие. Это вот такой очень распространенный лозунг. И Хиллари предлагает наконец-то вот реально перестать продавать вот это самое опасное оружие, а как раз и эта винтовка полуавтоматическая, и этот Глок пистолет. Вот, который был найден у этого Амара, вот, Батина, они как раз и являются самыми опасными видами вооружения.
У нас на прямой связи Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси в США. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Вот вы персонально, давайте с таких вопросов начнем, вы сторонник или противник свободной продажи оружия, которая издавна практикуется в Америке?
Я категорический противник продажи оружия. Я считаю, что, так сказать, принцип системы Станиславского, если на стене в первом акте висит ружье, в третьем акте оно выстрелит, это, в общем-то, вот описание американской системы. В то же время, к сожалению, надо признать, что запретить оружие в Америке совершенно невозможно. Во-первых, в стране больше 300 миллионов стволов. которые просто физически невозможно конфисковать. Во-вторых, это настолько въелось в американскую психику, вот эта вера, что способность носить оружие – это одно из важнейших прав американских конституционных. Ликвидировать это нельзя, но если бы это было можно, я бы точно это запретил.
Как вы считаете, в чьих интересах сейчас вот эта трагическая ситуация, республиканцев или демократов, которые...
Это колоссальный толчок в поддержку Трампа, колоссальный. Сейчас он будет говорить, что я же вас предупреждал. И надо не забывать, что во время выборов в Америке идет борьба двух видов. Первое – это борьба за независимых, которые находятся посередине. Второе – это борьба за то, чтобы сторонники твоей партии пришли на выборы. И вот в отношении второй группы, конечно, это будет способствовать активизации обеих сторон. То есть демократы будут поддерживать то, что говорит Хиллари, а республиканцы будут поддерживать то, что говорит Трамп. Хиллари будет говорить о запрете оружия, Трамп будет говорить об опасности допуска больших количеств инокультурных, инконфессиональных мигрантов. И он уже вчера совершенно конкретно говорил, что он категорически против предложения Хиллари о допуске 65 тысяч сирийских беженцев. И это, конечно, найдет очень сильную поддержку в широких слоях населения. Вот. Это что касается интенсификации поддержки партийных активистов. Но вот независимые, сидящие, так сказать, на заборе, как говорят американцы, они во многом сейчас станут склоняться в сторону Трампа, потому что это страх. Это глубокая неприязнь к мусульманам, которые на самом деле испытывает очень большая часть американского населения, но боится об этом сказать. И тут надо не забывать, что Трамп, ну, в каком-то смысле, феномен Трампа – это Ельцин 88-89 года, человек, который идет против системы, человек, который говорит то, что многие думают, но боятся сказать. И человек, против которого, так сказать, номенклатура, американская партийная верхушка, причем верхушка обеих партий, пытается его задавить, пытается дискредитировать, применяя методы, которые только усиливают его популярность. И сейчас произойдет то же самое. То есть будут опять говорить о том, как это некорректно призывать к запрету иммиграции определенных групп, а Трамп будет говорить: ну видите, я же предупреждал, чем все это кончится. Поэтому можно уверенно сказать, что эта ситуация благоприятствует Трампу.
Спасибо. А теперь у нас на связи Владислав Зубок, историк-американист, много лет проработавший в Филадельфии, сейчас преподает в Лондонской школе экономики. Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вы когда жили в США, вы чувствовали себя защищенным, зная, что свободно продается огнестрельное оружие?
Да я никогда, у меня не было даже позыва пойти и купить хотя бы один пистолет. Хотя я знал, что вокруг меня у людей какая-то безумная тонна оружия. Мне всегда это представлялось некой американской патологией. У меня тоже замечательная моя подруга, старинный охотник, она приехала, эмигрировала из Советского Союза, уже будучи стрелком по тарелочкам великолепным, и у нее несколько было стволов. Это нормально, я ходил с ней, стрелял, она мне давала, мне нравилось. Но зачем у людей жажда покупать какие-то автоматические, полуавтоматические средства убийства, для меня, и самое главное, им это позволяют сделать, для меня оставалось совершенно загадкой. И мне кажется, что я, кстати говоря, не согласен с тем, что невозможно прикрыть эту лавочку. Я думаю, это очень сложно, безусловно, но не невозможно. Если будет кампания, систематическая, многолетняя кампания, что называется, в школах, в средствах информации, озабоченных меньшинств, может быть, даже озабоченного большинства, за то, чтобы прекратить вот это все безобразие и собрать из 300 миллионов стволов, хотя бы 200 миллионов куда-то под охрану. Я думаю, в состоянии США это сделать. Это разумная страна, другие сделали, и США тоже сделает. Говорить, что это невозможно, мне кажется, это то же самое, что говорить, ну, невозможно, нет, безальтернативно. Будем, значит, друг друга убивать там, из этих всех автоматических средств оружия.
Кто, по-вашему, наберет очки политические на этой трагедии?
Я согласен с Андреем Коробковым, что пока я вижу Трампа, да, сколько продлится этот страх, и какие еще будут события в будущем, какие еще, не дай бог, подобные события разразятся. Понимаете, в чем дело? Здесь фактор неопределенности. Говорить о том, что большинство американского общества толерантно относится к мусульманским общинам, так же, как и к ЛГБТ, это говорить об обществе, которое существует в нормальном измерении. Но мы сейчас проходим тот период, когда теракт за терактом вызывает у людей, которые это все читают, в кричащих заголовках газет, чувство страха и неопределенности. Что вообще говоря происходит? И я думаю, что проблема здесь в том, что либеральная устоявшаяся модель реакции на эти вещи, она не работает. Она не работает. Каждый раз люди говорят: «О, боже мой, какой ужас!» Это значит, идет от какого-то загадочного источника, называемого ненавистью. Почему эта ненависть вдруг просыпается в афганском парне, в братьях Царнаевых, еще в ком-то? Никто не объясняет. Никто не объясняет. Либеральные, так сказать, или условно, как и консерваторы называют, либеральная мейнстримовская часть прессы не отвечает на этот вопрос. Значит, с ростом, вот, учащением такого рода терактов назревает страх и назревает возможность для людей типа Трампа, безусловно, с демагогической жилкой, консервативных, дать простое и понятное объяснение людям. Или даже не объяснение, а выход из этой ситуации. Что-то надо делать, понятно. Либерал говорит: давайте сокращать производство оружия или там их распространение. А Трамп вам отвечает: а давайте прекратим пока иммиграцию мусульман. Вот две, как говорится, точки зрения. Мне представляется, может быть, сейчас точка зрения Трампа будет больше услышано. Потому что люди уже много-много раз слышали после каждого теракта в школах, еще где-то убийство детей. Ну, давайте там попробуем запретить оружие. И явно ничего не происходит. А вот наложить какие-то иммиграционные запрещения на миграцию мусульман, хотя это, в общем, на самом деле, я сразу оговорюсь, не решение проблемы вообще. Это ложная цель. Вот это может сработать.
Спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Владимир, как вы думаете, вот чуть-чуть не хватило 3 месяца до 15-летия 11 сентября. Как по-вашему, можно ли говорить, что опять радикальные исламисты и террористы вышли на авансцену?
Да, но прежде я хочу действительно согласиться с коллегами, что в ближайшей перспективе это полностью конек Трампа, и он его будет на 100% использовать. Но я все-таки надеюсь, что, как американцы говорят, in a long run, да, в более продолжительную перспективу, а еще до съезда, там и до съезда остается какое-то время, и до выборов, все-таки вот эта трескотня о том, что во всем виноваты мусульмане, запретить, не позволить,
не пущать,
держать и не пущать, я надеюсь, что все-таки, может, я все-таки плохо очень знаю Америку, что все-таки эта пластинка не будет очень долгоиграющей. Вот. Что касается радикализма, да, безусловно, потому что директор ФБР все-таки Джеймс Коми сказал, что он тонами читал джигадистскую вот эту всю пропаганду. Угу. Вот. И вот эта радикализация, она произошла на основе того, что вообще как бы Есть этот фактор радикального исламского терроризма, да, и радикальных экстремистских сил в исламе. Вот, поэтому, безусловно, этот фактор никуда не уходил. Мне кажется, все-таки успех того, что 9.11 не повторилось, он объясняется все-таки, что ФБРовцы и спецслужбы, а их теперь очень много в Америке, да и всегда было много, они довольно успешно с этим работают. Сейчас вот очередной прокол. Сейчас они, по-моему, как бы американцы все-таки, они не двоечники, они, в отличие от нас, умеют учить уроки и домашние задания, да, они сделают соответствующие выводы. Кстати, сам этот Матин, он как бы был дважды на учете ФБР. Один раз он там что-то по интернету написал, его допрашивали. Второй раз он там приветствовал вот такой Анвар Авлаки, это выходец из США, из идеологов Аль-Каиды. Он там как бы выразил симпатию к нему и тоже допрашивался, но не было вот такого по существу, чтобы вот его оставить на учете и как-то его закрыть или прикрыть. Поэтому этот фактор, он, конечно, есть, и он постоянно... Может быть, это sleeping cells, да, вот эти спящие, как бы, да, спящие ячейки, они то всплывают, то не всплывают. Может быть, да, действительно, вот они спали все это время, могут проснуться снова, и Америка должна быть к этому готова. Угроза эта вполне реальна, она как бы в воздухе всегда.
Вопрос Андрею Коробкову. Как вы считаете, можно ли это считать исключительно проколом ФБР?
Ну, нельзя считать исключительно, но то, что это был прокол, это совершенно очевидно. Причем тут вот вначале один из коллег говорил, что не было никаких знаков. Было, по крайней мере, два знака. Первое – это то, что он выражал свои мнения абсолютно открыто. Он ездил в регион, 10 месяцев он был на учете ФБР. Второе – то, что он же привез жену из Узбекистана. И кончилось это тем, что она ушла и уехала, потому что он ее избивал. А такие браки, они очень жестко отслеживаются иммиграционной службой. Так что и эта информация была, в принципе, где-то хранилась. И ни то, ни другое не воспрепятствовало ему свободно оперировать, свободно покупать оружие, и совершенно очевидно, что это был прокол не только ФБР, но и всей, так сказать, легальной структуры.
Вопрос Владиславу Зубуку. Как вы считаете, полтора десятилетия, которые прошли после 11 сентября, это много или мало, вот если считать, что вчера они все-таки прервались тем, что человек признался, что он террорист исламский и безнаказанно действовал на территории Америки?
Я не считаю, что прервались они вчера. Я считаю, что и этот эпизод как раз такой же, примерно такого же плана, как история с братьями Царнаевыми в Бостоне. По-моему, Маша Гессена и еще там ряд людей довольно толково обрисовали жизненный путь этих людей. Это то, что специалист по исламу Оливье Руа называет вот свободными радикалами, которые на самом деле к исламской общине не имеют отношения. Они не варятся, не крутятся там. Они выходят из маргиналиев американского общества по законам, которые еще не до конца понятны, но, скорее всего, это законы связаны с политикой последних 20-30 лет, политикой идентичности. Это люди, которые попадают в общество, где каждый, в общем, волен выбирать себе идентичность, какую угодно, каких угодно групп. Более того, пришла технология, которая позволяет одиночке, вообще-то говоря, выбирать группу, совершенно отличную от его окружения, где-то там, далеко, в виртуальном пространстве. И это, собственно говоря, то же самое. Это технологическое измерение создает вот эти вещи, которые создают и изменение технологии оружия. Когда-то там у американцев был кольт, который уравнивал шансы. Это был фактор построения американской демократии. Может быть, неплохая вещь, хотя читая о Генри, я этого не чувствовал. Но когда появились автоматические и полуавтоматические средства убийства десятков людей в течение двух минут, знаете, уже как-то отношение к этому кольт уравнивает шансы, нужно его изменить. То же самое, мне кажется, происходит с политикой идентичности. Вначале она очень замечательный результат принесла. Она вообще-то в целом, наверное, на 99%, ну просто хороша и так далее, и так далее. Но мы видим, на 1% теперь она порождает людей, подобно братьям Царнаевым и подобно вот этому несчастному. Уравновешенный он был, неуравновешенный. В данном случае он один из тех, которые могут дальше последовать. Как за их отследить и контролировать, это новая, принципиально важная задача. Другая, между прочим, чем задача отслеживать каких-то спящие клетки и спящие группы Аль-Каиды. Это совершенно не то. Это просто живет человек, у него родители из Афганистана, интернет, ходит, лазит в интернет, и вдруг он решает, что его идентичность это вот там, с исламскими братьями, с ISIS-ом еще, с Даешем и так далее. Как это отследить? Это можно отследить. Бьет жену, разводится. Кстати, наличие какой-то жены из Пакистана, из Афганистана, и может по-разному. Как Сан-Бернардино показала, иногда жена говорит, ну давай, пойдем, постреляем вместе. Всякое тут может быть, понимаете? Но в данном случае задача, я ФБР не завидую, потому что нужно совершенно тогда новое законодательство. Давайте на основании 2-3 каких-то показателей выделять этих людей, ставить их на учет, лишать их второй поправки к Биллю о правах и что-то с ними делать, ставить их под контроль тотальный. Вы знаете, это такой же вызов для Америки, как запрещение оружия, по сути.
Спасибо. Владимир, вот недавно ушел из жизни Кассиус Клей, великий боксер.
Да, Мухаммед Али, да.
Да, он когда-то свою идентичность определил как Мухаммед Али. Так ли уж сильна враждебность в американском обществе к исламу?
Ну, безусловно, ну, все-таки, да, вот на бытовом уровне, вот, да, говорят, что у нас нет антисемитизма, да, на государственном уровне, но есть на бытовом уровне. Так в Америке, как бы, да, но никто там на телевидении, в общественных местах не будет кричать о том, что мы не любим мусульман, да, но все-таки, да, есть какая-то скрытая нелюбовь, и я вот часто ходил, как бы, в эти молельные дома, вот, или места, где собираются мусульмане, и все-таки американцы стараются обходить эти места. Все-таки какая-то угроза для них от этого исходит. Не понимают они этих людей зачастую. И хотя, ну, безусловно, как бы, да, ну, когда-то там это был melting pot, теперь, наверное, не тигель плавильный, а что-то типа салатницы, где что-то все-таки перемешивается. Ну, не знаю, перемешивается в этом всем мусульмане или нет. Вот эта мясорубка обрабатывает мусульман или нет. Ну, не знаю. Ну, вот этот факт, понимаете, ну все-таки департамент сельского хозяйства Флориды дает разрешение на покупку огнестрельного оружия. Да, вот приходит человек, делает application, да, да, и за 55 дней предъявляет автомобильные права и получает право на приобретение concealed weapon, то есть оружие, которое он не должен открыто носить, он должно быть прикрыто, но он его может носить. В принципе, да, никто как бы не интересуется, мусульманин он, не мусульманин, примыкает он к каким-то радикальным группам, что он читает и так далее и тому подобное. Как вот ФБР этим должны заниматься, другие спецслужбы, какие-то специальные органы этим должны заниматься. Люди просто, да, вот, стук-стук, я твой друг, в Америке этого нет. Америка не жила в 1937 году, и они не представляют, как можно стучать, хотя вот там whistleblowers, есть люди, которые там сообщают народные мстители, что есть подозрительные какие-то соседи и так далее, и потом становятся героями года, там лучшими людьми журнала Time и так далее. Полагаться на это, не знаю, безусловно, нелюбовь к мусульманам в Америке есть. Во что она сейчас выльется, как оседлает, опять же, всю эту тему Трамп, насколько это будет популярно. Безусловно, сейчас это будет популярно, осуждение. И то, что Трамп будет в открытую говорить, вот наш парень, конечно, сукин сын, но наш сукин сын, вот он говорит правду, он чувствует вот эти grassroots, да, вот эти корни травы, нас, простых американцев и так далее, это даст ему много очков. Позволит ему это победить, не знаю, но то, что он сейчас получит очень много очков, безусловно.
Андрей Коробков, вопрос. Как вы считаете, вот насколько велика угроза исламского экстремизма вот в Соединенных Штатах? И может ее сейчас преувеличивают как раз из политической предвыборной борьбой?
Ну, сила этой угрозы напрямую зависит от общественных настроений. Влад это уже упоминал сегодня. И, собственно, чем больше будет неприязненное отношение к мусульманам, чем более дискомфортно они себя будут чувствовать, тем больше будет эта опасность. Я живу около Нэшвилла, в пригороде Нэшвилла, и тут вот был построен недавно большой исламский центр, и уже в течение где-то 5 лет идет постоянная борьба. Вначале пытались воспрепятствовать покупке земли, потом строительству этого центра, потом его функционированию. И поскольку, в общем-то, религия в Америке священная корова, то один из исков, который был подан в судебную систему, было о признании ислама не религией, а политической идеологией. Вот авторы этого иска, инициаторы иска, так сказать, проиграли, но это будет возвращаться все время. А в процессе рассмотрения оборудования жгли здание, когда оно строилось. То есть эти настроения весьма сильны. Конечно, каждый такой акт, он усиливает раздражение, напряжение в обществе. Поэтому боюсь, что основания для усиления вероятности таких актов, они очень и очень сильны сейчас. И вот упоминались sleeper cells, и тут я опять же согласен с Владом Зубаком. К сожалению, проблема-то как раз в том, что сейчас уже речь не идет об организациях и даже о sleeper cells. Идет речь об индивидуальных людях, которые действительно ни с кем не скоординируют своих действий. И, соответственно, их как-то контролировать, вычислить становится еще более сложно.
Спасибо.
Поэтому мой прогноз, к сожалению, исключительно пессимистичный в этом смысле.
Владиславу вопрос. Как по-вашему, вот загоняя мусульман, может даже не радикальных, в угол, тем самым американское общество само порождает вот этих вот чудовищ, которые периодически всплывают вот в такой жестокой форме?
Ну, мы знаем, что сон разума порождает. Все видели капричу. И один раз видели, к чему привело это. Во времена маккартизма, ну, ранние периоды, такие же, как какие-нибудь там палмеровские рейды 21-го года, мало кто помнит и знает, там анархисты были, выполняли роль такого незримого и всемогущего врага. Потом появились коммунисты, причем никто не знал, кто они, то ли там действительно они спят где-то и просыпаются, то ли они на подводной лодке всплывают, как в недавней комедии братьев Коэнов, и поют там «Интернационал». Понимаете, но у страха глаза велики. И самое, мне кажется, неприятное в этой истории, что ни Хиллари, ни либералы, ни консерваторы реально сами не знают, что происходит, откуда эти люди берутся. Я даже думаю, что, например, если там прижать к стенке Трампа где-нибудь, спросить, а ты что на самом деле думаешь, мусульмане это или кто? Он просто сам не знает. Он повторяет какие-то устоявшиеся ходы, естественно, которые воздействуют на воображение американцев. Я убежден, почти убежден, что речь не идет о тех мусульманских общинах, которые существуют в Соединенных Штатах. Между прочим, довольно убедительно было это все, об этом говорилось сразу после 11 сентября. Было немало выступлений социологов, политологов, которые сравнивали ситуацию в Западной Европе, более секуляризированной, и менее секуляризированных, более религиозных Соединенных Штатов. И говорили, вот смотрите, эти все ребята пришли из Германии, из Гамбурга, откуда-то еще, которые взорвали близнецы. Почему? Потому что у них был протест, как вот у мусульман, на секуляризованное общество Западной Европы. А у нас, пожалуйста, они могут спокойно пойти в мечеть, там вокруг них тоже религиозные люди, все уважают друг друга хотя бы внешне. Ну, это такая идеалистичная немножко картинка, но сейчас получается, что вся эта картинка либо летит в тартарары и не работает, либо надо как-то когда объяснить американцам, откуда берутся эти все матины, эти все царнаевы, что это не просто иммигранты. Это реакция маргиналов и неустойчивых людей на ту атомизацию американского общества, которая называется сейчас уже далеко не плавильный котел. Абсолютно плавильного котла уже много десятков лет нет. Это общество, разбитое по принципу на бесконечное количество меньшинств и атомизированное по принципу identity politics, политики идентичности. И вот если они не вписываются куда-то, они ищут свою идентичность где-то, скорее всего, в радикальных кругах через интернет. Выявить их практически всех невозможно. И в условиях, когда у них есть доступ к такому смертельному оружию, повторение Орландо практически неизбежно.
Владимир, как вы считаете, вот сейчас с волной эмиграции из регионов конфликтов горячих, ну, пока в Европу она, но скоро же ведь и свою квоту Америка должна заполнить. Вырастет ли угроза исламского терроризма?
Безусловно, тенденция такая. Я думаю, что, ну вот, как бы упоминалось о том, что Хиллари Клинтон выступает за там определенную квоту сирийцев. Там давно в Америку едут и иракцы, вот, другие мусульмане из других стран. Безусловно, это вообще как бы многие лагуны американского общества, они не изучены. Они как бы, да, это такая терра инкогнита. Вот, как бы считается, что у американцев там сильное академическое сообщество, очень много психологов, людей, которые анализируют все эти процессы. На самом деле и 9/11, и многие другие события показали, что, в общем-то, Америка ко многому не готова. И сейчас вот эти тенденции, которые идут, я не думаю, что у американцев есть четкое представление. Конечно, все боятся радикализации, все боятся мусульман. Есть исламофобия, безусловно, на бытовом уровне, на уровне города, комьюнити какого-то. Безусловно, это огромный фактор. Это фактор страха. Американцы все-таки этот мир боятся. Я тоже этого боюсь. Для меня есть такое выражение американское «beyond my understanding». Это вне моего понимания. Да? Вот это мусульманский мир, именно то, что вне моего понимания.
Андрей Коробков, вопрос. Вот я посмотрел вчера статистику вот этих массовых убийств одиночками, маньяками или как их по-разному можно назвать. И вот недавно было такое преступление, когда, помните, один психоаналитик с военной базы, он оказался за месяц до этого поступка, стал носить феску и халат, и, в общем, было понятно, что с ним не все в порядке, а тем не менее он смог совершить преступление. Как по-вашему, научится ли американское общество как-то чуять опасность?
Чтобы научиться чуять опасность, надо отойти от ряда догм, которые очень сильны в американском обществе. В свое время по американскому телевидению выступал начальник безопасности аэропортов Израиля, и его журналист спросил: вот в Израиле практически нет терактов в авиации на самолетах, как вам это удается? И он сказал, ответ состоит из одного слова – profiling, то есть рассмотрение потенциальной опасности по группам. Ну и после этого он засмеялся и сказал, но, к сожалению, вам это не поможет. Поскольку американская система оперирует на базе политической корректности, и совершенно нельзя говорить об более потенциальной, скажем, опасности определенных групп, ну, например, мусульман, она совершенно не может вот реагировать, занимаясь точечным рассмотрением определенных категорий населения, определенных групп. И система, которая в целом была построена в последние 50 лет, вот после актов о гражданских правах в середине 60-х годов, изменений миграционной политики, она вся была основана, во-первых, на политической корректности, то есть обхождении острых углов, и второе, групповых привилегиях для определенных расовых, этнических, социальных, гендерных и так далее групп. И в этих условиях, во-первых, это база роста популярности Трампа. Он первый, кто вообще открыто об этом говорит и фактически намекает, что он может изменить политику в этом отношении. А второе, пока эта система существует, практически невозможно вот работать четко с узкими группами населения, этническими, религиозными и так далее. А это, конечно, с одной стороны, гарантирует соблюдение гражданских прав в целом, одновременно ослабляя возможности правоохранительных органов вот, как-то решать эти проблемы.
Спасибо. Вопрос Владиславу Зубуку. Вот мы с вами говорим из России. Как, по-вашему, кто будет более выгоден Кремлю на месте хозяина Белого дома? Хиллари Клинтон или Дональд Трамп?
Я думаю, никто не выгоден. Собственно говоря, дело вообще не в президенте здесь, а в том, что он, как мы все представляем, и здесь, в частности, много таких дискуссий на вашей радиостанции происходило, произошел фундаментальный отворот Кремля от идеи мира, который строится на принципах, исходящих из Соединенных Штатов Америки. Как в экономике, так и в культуре. И, между прочим, я все время упоминаю с такой настойчивостью несколько в этой передаче фактор культуры идентичности. И вот, в частности, понимаете, она началась с поощрения каких-то групп по цвету кожи, по расовому происхождению, когда, хотя слово «расовое» вообще уже не употребляется нигде в приличном американском обществе. То есть вообще запретное слово. Говорится, ну, этник, там еще этническое. А потом перешло на все возможные прочие меньшинства, связанные в основном с сексуальными особенностями и культурными особенностями. Ну, так вот, понимаете, то, что Путин обнародовал до Олимпиады, и за что на него обиделось так ЛГБТ-сообщество, вот это как раз отворот от того, что мы называем американоцентричным миром. Миром, который следует за Америкой как безальтернативной цивилизацией. Ну, как мы знаем, не только Россия, но кое-кто из мусульманских стран не следует этому. Но тем не менее. Поэтому ответ на ваш вопрос очень пессимистичный и простой. Кто бы ни был в Белом доме, будут огромные проблемы. Правда, если действительно каким-то чудом победит Трамп, я все-таки тоже надеюсь на здравый смысл американского общества, но, понимаете, в первый раз мы видим кандидата, в первый раз со времен выбора Рейгана или там выбора, в который принимал участие Барри Голдуотер в 64-м году, когда кандидат ломает все рамки и грозится изменить и внешнюю политику, включая НАТО, и внутреннюю политику, покончить с этим, значит, восстановить, я не знаю, что он хочет, восстанавливать, что ли, плавильный котел, не знаю, он не говорит. Но этот кандидат, может быть, возникнут какие-то неожиданные сходства у него, перехлесты с Кремлем, а может, наоборот, такие конфликты, что мы будем вспоминать прежние времена как относительно спокойные.
Владимир, как вам кажется, вот анфантерибль, подобный Трампу, вообще имеет шансы на успех?
Я в том числе и у вас здесь не раз говорил, что я не могу поверить в то, что Трамп будет выдвинут, и вот он, скорее всего, будет выдвинут. Это вообще для меня не дилемма. Вот выбор между Хиллари и Трампом, я никогда не думал, что Америка... Я сочувствую очень Америке вообще, хотя я понимаю, что Трамп популист, и многие там из прикола как бы за него голосуют. Да, это ужасный ребенок, который к сожалению, как я понимаю, имеет реальные шансы. Но я хочу, как бы, вот у нас тут настроение есть в Кремле, как мне кажется, определенное, что нам выгоден Трамп. Вот уж с Трампом мы договоримся, ему нравится Путин. Не нужно питать эти иллюзии. Когда Трамп придет, с ним будет очень сложно. Он все забудет, что он говорил о Путине и так далее. Поэтому лучше бы Трамп не пришел. Да, Хиллари там артикулирует свое как бы непринятие сегодняшней российской власти и нашего президента, но это цивилизованный политик, с которым можно и нужно иметь дело. Поэтому, мне кажется, нам все-таки нужно ратовать за то, чтобы никакие инфантерибли не приходили в Белый дом. И там были нормальные люди.
Андрей, вопрос Коробков. Как, по-вашему, американское общество способно отрезветь за последние оставшиеся 3 месяца? Или все-таки есть риск того, что непредсказуемой ситуации в ближайшие 4 года?
Ну, я должен сказать, что я в целом не согласен с коллегами. Во-первых, я считаю, что приход Хиллари приведет к очень серьезному обострению отношений, приведет к милитаризации американской внешней политики, ввязыванию в многочисленные конфликты, военному ввязыванию. И в этом смысле это совсем не одно и то же. Трамп при всех этих скандальных заявлениях в целом изоляционист, и вряд ли он полезет во многие военные конфликты. Это первое. Второе, надо все-таки, я считаю, к феномену Трампа относиться серьезнее, в том плане, что ясно, что его появление и его заявления отражают очень серьезные сдвиги в американском обществе. Он отражает точку зрения очень большой группы населения, причем происходит достаточно четкий раскол. Трамп представляет интересы белого среднего класса, Хиллари представляет интересы коалиции меньшинств любых этнических, расовых, гендерных и так далее. И, в общем-то, хотя различия между партиями существовали всегда, такого четкого раскола еще не происходило. Не надо, в общем-то, забывать, что у этой ситуации есть серьезная основа. Первое, как я говорил, последние 50 лет Америка живет в условиях системы, когда, во-первых, не все можно говорить, а во-вторых, меньшинства имеют очень серьезные привилегии. А доля меньшинств постоянно растет, не только потому, что их численность растет как таковая, но и потому, что все новые и новые группы прибавляются вот таким привилегированным защищенным категориям. И суть проблемы в том, что очень скоро белые потеряют абсолютное большинство населения, они останутся относительным большинством, но уже станут plurality, не majority. И вот то, что происходит, это отражение страха этого факта большой группы традиционного белого среднего класса и раздражение по поводу того, что, в общем-то, он должен принимать систему, при которой он, собственно, единственная категория, которая не обладает никакими привилегиями в рамках существующей вот эти последние 50 лет системы. Поэтому я считаю, что к Трампу недостаточно серьезное отношение. Надо смотреть не на эту экзотическую фигуру, а на факторы, которые привели к ее появлению. И думаю, что это все гораздо серьезнее, чем вот он воспринимается как циркач, как какая-то анекдотическая скандальная фигура. Нет, это социальное движение, которое отражает очень глубокие процессы, идущие в американском обществе. Кстати, Сандерс то же самое. Сандерс, хотя стоит слева, но в отличие от Хиллари, он предлагает создание социального государства в целом, а не социального государства с привилегиями для отдельных групп, как это предлагает Хиллари, и основываясь на системе, которая существует 50 лет. И поразительная черта этого избирательного цикла состоит в том, что Хиллари почти по всем позициям внешней политики стоит далеко направо от Трампа.
Спасибо большое. Спасибо большое. Андрей, ну что ж, судя по всему, в американском обществе существует запрос на политиков, подобных Трампу.
Ну, если звезды зажигают.
Да, значит, это кому-то будет нужно. Не дай бог, это вот будет одним из последствий массового убийства в Орландо, которое мы сегодня обсудили в программе «Грани времени» на волнах Радио Свобода. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».